И мы так плавно подходим к самому знаковому событию декабря, ну и в принципе года, это Рождество Иисуса Христа, которое будет 25-го, да? Но мы будем праздновать 27-го, потому что это день воскресный, 25-го вы можете отпраздновать это по домам, в семейном кругу, потому что Рождество, прежде всего, это семейный праздник. Аминь. И первая свеча, да, мы уже ее зажгли, она горит. Кто-то помнит, да, что она значит? Это свеча надежды. И знаете, у нас есть будущее, да, и у нас есть надежда на будущее от Господа. Аминь. Вы знаете, вообще сложно жить без надежды на будущее. Вообще без будущего сложно, порой невозможно. Да? Потому что будущее что? Оно дает нам надежду на что? На лучшее. Аминь. Когда плохо сегодня, ты смотришь будущее, у тебя появляется надежда. Ну, может быть, когда-то мне и станет хорошо. Вторая свеча, свеча мира. И мы идем к будущему от Господа с миром в своем сердце. Да? И третья свеча – свеча радости. Да? Мы радуемся тому, что Господь, Он благоволит каждому из нас. И вот сегодня мы будем зажигать четвертую свечу. У нее также несколько названий. И первое название – это свеча ангелов, а вторая – свеча любви. И хочу сказать, что это особенная свеча, и мы ее сегодня зажгем. Она как бы так спряталась от нас. Вот. Зажгем ее прям под бурные аплодисменты. Вам даже напоминать не надо. Слава Богу. И давайте мы будем говорить, пойдем в Слово Божие, ангельская свеча или свеча любви. И сегодня говорить буду больше о свече любви, но опять же, да, коснусь и первого названия свечи ангелов. Давайте с вами откроем Евангелие от Луки, первую главу, и прочитаем с 26 по 35 стих. Это такой месяц рождественских чтений, да, когда мы смотрим, читаем. И на самом деле вы можете видеть очень много-много разного и интересного. Слово Божие открывает нам о Христе в этот месяц. Итак, давайте прочитаем. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет великий, наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки. И царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Аминь. Вы знаете, это местописание, как и многие местописания в Библии, оно такое, знаете, ну, трудно, да, то есть для восприятия, потому что неверующие люди, они читают это местописание и начинают свои версии давать происходившему. Но на самом деле, да, то есть как может, да, то есть девушка принять семя, да, то есть если она не знает мужа, да, то есть, но у Бога возможно все. Да? Также ты не знаешь ответ, как Бог сотворил вселенную словом. Ты словом, да, то есть не можешь себя с кровати поднять, а Господь словом вселенную сотворил, да, и ты думаешь, как это может быть, как Бог, да, то есть управляет из невидимого мира видимым миром, как Бог может, да, то есть творить свою волю здесь на земле, да, то есть как? Понимаете, человеческим подходом мы не можем, точнее сказать, да, то есть ответить на эти вопросы, но Библия говорит в послании евреям, что верой мы познаем, что, да, то есть миры устроены Словом Божьим, да, что Бог достаточно имеет мудрости, силы, чтобы совершать беспрепятственно свою волю здесь на земле. И путь, который прошла Мария, проходит каждый верующий в Иисуса Христа человек. А вы знаете, этот путь от принятия верой семя от Господа до восхищения Иисуса Христа. И что произошло с Марией во внешней жизни, происходит с христианами в их внутренней жизни. То есть, послушайте, вы знаете, отчасти вот личность Марии, Девы Марии, да, у католиков завышена, у православных завышена, у евангельских христиан она вообще отсутствует как таковой, да, то есть потому что мы порой вообще даже не придаем значения. Хотя это очень важная, да, легендарная личность. И мы должны понимать, да, что, конечно же, Мария, Богородица, да, то есть не надо ей молиться, потому что есть один посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, да, то есть не надо, да, то есть делать иконостас в своей квартире, да, поклоняться образу Марии, но и забывать о том, что она на самом деле сделала, тоже нельзя, потому что, да, то есть Бог особым образом почтил эту девушку. И я хочу вам сказать, что глядя на жизнь Марии, да, то, что произошло с ней во внешней ее жизни, мы можем увидеть то же, что происходит с нами в нашей внутренней духовной жизни. То, что произошло с Марией, да, как она следовала за Иисусом в видимом мире, тоже происходит с нами в мире невидимом. Да, в духовном, так же, как Мария следовала за Христом, и те, да, то есть, скажем так, отрезки пути, которые проходила она, проходим и мы. И мы должны смотреть на Марию, как на ориентир, да, то есть нашего следования за Иисусом Христом. Аминь. Послушайте, Мария прошла достойно весь путь от рождения Иисуса Христа, да, то есть до очевидного созерцания его восхищения на небо. Послушайте, Мария никогда не останавливалась, она никогда не переставала следовать за Иисусом Христом, она никогда не отвергала небесную волю Бога на свою жизнь. Какие бы, да, то есть препятствия и трудности она не встречала, хотя их было и немало, и мы посмотрим на этот путь. Мария является для нас наглядным примером следования за Иисусом Христом. Вот что очень важно. Послушайте, конечно, да, мы смотрим на 12 апостолов, друзья мои, но они присоединились к Иисусу, когда Иисусу было 30 лет, и следовали за Иисусом 3 года. Но Мария присоединилась к воле Господа, да, еще тогда, когда не был рожден Иисус. И следовала за Иисусом, да, то есть всю его земную жизнь, все 33 с половиной года. И я думаю, что это достойный пример для подражания, да, не для поклонения, да, но для подражания, чтобы мы, да, то есть совершали тот же путь, который совершила вот эта женщина. И что мы должны увидеть? Удивительное путешествие Марии за Иисусом началось с ангела Гавриила, который пришел и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой». Аминь. Все началось с ангела Гавриила, который пришел от Господа и принес ей благую весть о рождении Иисуса Христа. Кто такие ангелы? Ангел – это посланник. Если мы смотрим с языка оригинала, да, ангелос, то есть это посланник. Ангел Божий, то есть посланник Божий. И это может быть и духовная личность, которая обитает в невидимом царстве Бога, и это может быть видимая личность, да, то есть в лице человека. Потому что когда Иисус обращается в книге Откровения к ангелам семи церквей, Он обращается, да, то есть к пастырям семи церквей, к посланникам, да, которые были посланы от Бога возглавлять вот эти семь церквей. И что я хочу сказать, послушайте. Бог посылает своих посланников к людям, чтобы они рассказали им о радостной вести. К Марии пришел ангел Гавриил. Друг мой, помнишь ли ты имя своего ангела, который пришел в твою жизнь? Помнишь ли ты имя того человека, которого Бог послал в твою жизнь, и он стал посланником от Бога с благой вестью? Может быть, ты сидел в своих проблемах, в своих нуждах, а может быть, и тебе было хорошо, но пришел посланник от Бога и сказал, что радуйся, потому что сегодня день спасения, сегодня Бог благоволит к тебе и хочет, да, чтобы Иисус родился в твоем сердце, чтобы ты примирился с Богом. У Марии ангела звали Гавриил. Я помню, как много лет назад, да, то есть моего ангела зовут Александр. Я не знаю, что с ним, да, но я прекрасно помню, как его звать. Послушайте, да, вот люди, которых Бог послал в твою жизнь, и которые принесли тебе радостную вещь, что Бог с тобой, Он тебя не оставил, не покинул, и наоборот, Он хочет приблизиться к тебе, да, то есть и обитать в твоем сердце, чтобы он был рожден тобой в твоей жизни. Аминь. Ты можешь стать для других людей также ангелом или посланником с благой вестью от Господа. Аминь. Послушайте, а мы встретились с Богом, потому что кто-то не прошел мимо. И мы отреагировали на эту благую весть. И также ты можешь быть для кого-то ангелом-спасителем, ангелом-хранителем, да, ангелом, да, который принесет благую весть в жизнь других людей. Римлянам 5 глава, 5 стих, давайте прочитаем. Римлянам 5 глава, 5 стих. Говорится, любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вспоминайте рождественское послание ангела Марии. Дух Святой сойдет на тебя, и ты родишь Сына Божьего. Послушайте, здесь говорится, что любовь Божья, она излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Все началось с любви Бога к нам. Когда Божья любовь, она излилась в наше сердце, что произошло? Да, произошло рождение Сына Божьего внутри нас. Аминь. Все начинается с любви Бога к человеку, скажите аминь. И я хочу, чтобы мы посмотрели на пример Марии, да, как она следовала за Христом, чтобы мы увидели вот этот очевидный и отчасти невероятный путь, который она прошла. И я хочу вам еще раз сказать, что то, что прошла она, проходит каждый верующий в Иисуса Христа человек. Пусть эти, да, то есть пункты следования, да, они будут таким наглядным ориентиром для нас. И хочу сказать, что истинная любовь, она последовательна. Аминь. Любовь – это путь, это не состояние. Состояние, да, это как бы то, в чем ты находишься. Ну, правильно? Состояние – это то, в чем ты находишься. Если ты говоришь, что любовь – это состояние, то ты и будешь находиться в нем, ты будешь искать его, ты будешь пытаться сохранить его, и отчасти, да, то есть ты будешь пассивным, ты будешь стоять на одном и том же месте, сохраняя вот это состояние, и ты обязательно его потеряешь. Как часто мы хотели сохранить то или иное состояние, но ты его теряешь. Истинная любовь, она последовательна. И если ты любишь, да, то ты последуешь. Ты постоянно делаешь какие-то шаги. Ты постоянно куда-то продвигаешься. Ты постоянно, да, то есть к чему-то стремишься. Ну, правда? Аминь. То есть постоянно, да, как бы у тебя есть развитие, потому что истинная любовь, она последовательна. Первое, что произошло с Марией, с чего все началось, это принятие. Ангел Гавриил приходит к Марии, говорит: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой». Она удивилась приветствию. Послушайте. Если мы допустим то, что если бы Мария не приняла бы эту радостную весть, как это произойдет со мной, если я мужа своего не знаю, ну, вообще, да, то есть я в это не верю, это не надо, и не мешайте мне готовиться к моей свадьбе. Все, до свидания, ангел Гавриил. И не надо мне никаких, да, радостных вестей. Не надо, потому что у меня одна радостная весть, я скоро выйду замуж. Вот так вот. Но могла ли она не принять эту весть? Да, конечно, могла. Потому что Бог ценит выбор человека. Многие люди, к ним приходит Бог, к ним посылает Господь своих ангелов, да, чтобы они спаслись. Но многие, да, они отвергают. Они говорят, что у меня свадьба, у меня новые валы, я приобрел поле. Вспоминайте притчу Иисуса, да. То есть у меня много чего, да. То есть я не хочу отвлекаться на какие-то небесные проявления. Все, Гавриил, спасибо, до свидания. Мария приняла верой Слово Бога в свою жизнь. Понимала ли она, что она делает? Нет. Осознавала? Нет. Когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, дома ли, в церкви ли, у алтаря, понимаешь, что ты делаешь? Нет. Ты понимаешь, что происходит в твоем сердце? Нет. Ты осознаешь, да, то есть все вот эти величественные процессы Бога и Его вечный замысел на твою жизнь? Конечно, нет. Ты приходишь к алтарю, да, отчасти потому, что тебя туда позвали. Ты читаешь молитву покаяния, да, в которых есть слова: «Господь, войди в мое сердце», да, но отчасти, да, порой из-за уважения к тому, кто просит это сделать. Но потом что-то происходит. Аминь. Потом же что-то происходит. Я в свое время вообще не понимал, что от меня хотят, мой ангел Александр. Но 25 лет уже это происходит. И я с этим ничего не могу сделать. Аминь. Главное что? Принятие Бога. Принятие того, что говорит Бог. Вы знаете, мы очень часто включаем, да, аналитику, да, то есть вот скептицизм какой-то, да, то есть еще какие-то знания, да, вот как это будет, что это будет, да, то есть, но, друг мой, да, ты все равно не поймешь. Ты все равно не поймешь. Потому что Божье Слово, его не надо понимать, его надо воспринимать. Аминь. Его надо воспринимать. Что и сделала Мария, она просто приняла это. И сказала: я мужа не знаю, я не знаю, как это будет, но если ты пришел ко мне, если Бог послал меня, тебя ко мне, я знаю, что что-то должно произойти. Аминь. И когда Мария приняла слово Бога, да, она приняла слово, она забеременела, и 9 месяцев у нее беременность была, как у обычной женщины. 9 месяцев. Она ходила, да, то есть и не знала, что с ней происходит. Послушайте, когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, мы не знаем, что с нами происходит. Мы не понимаем, что с нами происходит. Мы не можем контролировать вот эти происходящие процессы, но они происходят. Так же, как и организм женщины, да, то есть он видоизменяется, да, и он начинает, да, то есть вот направлять все свое внимание, да, то есть на семя, пребывающее внутри. Так же, да, и мы начинаем, да, то есть смотреть уже на жизнь Иисуса. Мы начинаем, да, то есть вот позволять Богу преобразовать наш внутренний мир, да, привести его в свой порядок, в свое соответствие. И послушайте, а представьте, да, вот если любая женщина, она ждет появления плода ребенка, как Мария ждала появления плода? Вот она ходила, да, и с каждым месяцем, да, когда ее живот вырастал и вырастал, да, она думала, да, то есть вот интересно, да, а что получится с того, что я приняла? Вот каким будет этот Сын Божий? Каким будет, да, то есть тот, о котором мне говорил Гавриил? Там не было рентгена, да, как сейчас, через месяц побежали, ой, мальчик или девочка, нет. Ты просто ходишь весь срок, да, то есть в ожидании, надежде, непонимании. Вы знаете, мы принимаем жизнь Иисуса, она внутри нас преобразовывает наш внутренний мир. И мы очень и очень сильно ждем этого времени, да, то есть, когда Иисус станет для нас каким? Очевидным. Не только невероятным, но очевидным. Когда мы очевидно, да, или четко и ясно увидим жизнь Иисуса в нашем доме, в нашей семье, да, то есть на нашей работе, да, то есть вокруг нас. То есть мы же хотим видеть Иисуса очевидным. Аминь. Мы же хотим реально видеть, да, то есть Его жизнь в нашем доме, в нашей семье, на работе, везде, везде. Аминь. И мы видим, что спустя определенное время, да, то есть 9 месяцев, да, произошло рождение Иисуса Христа. И внутренняя жизнь Иисуса стала очевидной, но ее надо выносить. Аминь. Вы знаете, мы так нетерпеливы. Мы принимаем слово от Господа, и мы хотим на какой день родить? На следующий. Вот только принял, на следующий день родил. Ну ладно, неделю. Неделю поношу. Ладно, да, то есть поговорил со специалистом, ну все, на месяц вы меня уговорили. Нет, положенный срок. Если для человеческого плода есть положенный срок, аминь, то тем более для плода Божьего. Аминь. Ты принимаешь верой, да? Ты вынашиваешь этот плод, и потом обязательно наступает момент, когда этот плод, он уже не вмещается внутри тебя. И он становится каким? Очевидным. Аминь. Ты не только уже веришь в него, ты не только предполагаешь, думаешь о нем, но ты видишь его таким, какой он есть. Аминь. Таким, какой он есть. И ты говоришь: Иисус, я вижу твою жизнь внутри меня, я вижу, да, то есть тебя, я созерцаю тебя, да, то есть я могу, да, то есть как-то выстраивать с тобой диалог, общение, аминь. Жизнь Христа, она должна быть какой? Очевидной, очевидной, аминь, аминь. Жизнь Иисуса преобразовала внешний мир Марии. Вы знаете, когда Иисус внутри, Он преобразовывает внутренний мир. Когда Иисус рождается, Он преобразовывает внешний мир. Послушайте, с рождением ребенка в семье происходит преобразование. Не так ли, Александр? Квартира преобразовалась, правильно? Порядок на работе преобразовался, да? Жизнь вне дома преобразовалась. То есть все преобразовывается, но так или нет? Аминь. Когда Иисус становится очевидным в нашей жизни, тогда что? Наш внешний мир, он начинает преобразовываться, заметьте, в лучшую сторону. В лучшую сторону. Аминь. Первое – это принятие. Второе – это рождение. Третье – это безопасность. Когда Мария родила Иисуса в Вифлееме, она понимала, да, что Ирод, он ищет смерти младенцу. Помните эту рождественскую историю. И что произошло, давайте прочитаем, Матфея, 2 глава, 13 стих. «Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет. Будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Послушайте, Ирод, прообраз мира, князя этого мира, дьявола, что хочет дьявол одного? Убить жизнь Иисуса. Погубить. Иисус сказал об этом, о его планах. Ибо вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я же пришел, чтобы дать жизнь. Послушайте, как бы дьявол не хотел, да, то есть убить жизнь Иисуса внутри тебя, да, то есть вокруг тебя. Послушайте, Бог дает тебе благодать. Бог дает тебе благодать и безопасность. Бог направляет тебя, да, то есть в те страны, да, в те земли, где ты сохранишь жизнь Иисуса. Аминь. Послушайте, ангел Господень пришел к Иосифу и Марии, и он сказал, что не возвращайся в Назарет, да, то есть, но идите в Египет и там живите. Вы думаете, зачем волхвы с востока принесли в дар Иисусу золото? Потому что в этом было обеспечение жизни родителей Иисуса где? В Египте. Аминь. Бог делает все, чтобы обеспечить жизнь Иисуса безопасностью и благословением. Аминь. Послушайте, так же, как и опасность, она была в рождении Иисуса со стороны Ирода, в жизнь Иосифа и Марии, также и безопасность и обеспечение было со стороны Бога в жизнь Иосифа и Марии. Аминь. Бог дает нам безопасность и обеспечение, потому что мы заботимся о жизни Иисуса Христа. Вот что очень важно. Если ты заботишься о жизни Христа в своем сердце, Бог будет тебе давать безопасность. Аминь. Бог будет тебе посылать ангелов, Бог будет тебе открывать пути, Бог будет приводить к тебе волхвов с востока, которые будут давать тебе обеспечение и благословение. Аминь. Ты не умрешь в Египте, но ты там будешь на время, да, когда Бог призовет тебя. Аминь. Вот эти вещи мы должны понимать. Порой люди, да, чтобы сохранить свою жизнь, они отрекаются от Христа. Но послушайте, это не наш путь, не наш вариант. Лучше, да, то есть хранить жизнь Иисуса, и тогда Бог будет давать нам очевидную безопасность и благословение. Аминь. Четвертое – зрелость. Аминь. Послушайте, каждому верующему в Иисуса Христа нужна зрелость духовная. И зрелость духовная, зрелость Божья, она не такая, как зрелость человеческая. Зрелость человеческая, ты можешь быть глупым и старым. Ты можешь быть бедным и старым. Ты можешь быть одиноким и старым. Ну, правильно? То есть годы, они не решают многих вопросов. Отчасти они усугубляют. Но зрелость, да, то есть она не связана с физическим возрастом, да, то есть зрелость духовная. Можно быть зрелым, да, то есть в год и два года своего христианства, а может, можно быть старым христианином, греховным, необрезанным, наглым, бедным, жадным и одиноким, но старым. Послушайте, зрелость духовная, она зависит не от нашего возраста, а от того состояния, в котором, да, то есть находится Христос в нас. Позволяем ли мы Богу, да, то есть вот действительно, да, то есть влиять на нас? Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 2 глава, 42 стих. Что произошло с Марией спустя 12 лет после рождения Иисуса Христа? 2 глава Луки, 42 стих. И когда он был 12 лет, то есть они уже вернулись из Египта, они уже живут в Назарете, потому что Ирод, который искал Иисуса, уже давно умер. Аминь. И так будет со всеми врагами. Аминь. Кто ищет смерти Христа внутри тебя, сгинет, а Христос в тебе будет процветать и развиваться. Аминь. Он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Куда они пришли? В храм, по обычаю. О, это так похоже на современное христианство. Христиане, они приходят в храм по праздникам. Два дня в году – это паломничество всех христиан в храмы. Рождество и Пасха. Все остальное время христиане как-то проходят храмы. Ну, что, я ж сходил, я ж отдал Богу Божий, теперь кесарь от меня требует. Послушайте, Мария пошла по обычаю в Иерусалим. К сожалению, да, но большой процент христиан приходит в храмы. Я не говорю сейчас об ортодоксии. Я говорю сейчас о нашей церкви, о евангельских церквях. Мы приходим в храмы, да, традиционно, по обычаю, по привычке. Мы идем в воскресенье, потому что мы привыкли ходить в воскресенье в церковь. Послушайте, привычка, да, то есть, но 2-3 раза ты что-то сделал, ты уже привык, и все, и ты уже не отвяжешься, а ты уже более года ходишь в церковь. О, как ты привык! Ты привык, да, то есть сделать расписание воскресного дня, вставляя туда 2 часа на церковь. То есть, как бы вот ты по обыкновению, да, то есть вот обычно приходишь в воскресенье в церковь. Для чего? Послушать людей. Послушать проповедников, послушать священников, что же они нам расскажут в этот раз. Интересно будет или неинтересно? Ну, интересно, а я привык к интересному. Неинтересно, я тоже привык к неинтересному. Новый человек, я привык к тому, что у нас новое. Один человек, я привык, что у нас один. Сила привычки – это мощная сила. По обычаю в Иерусалим направили. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и Мария его, но думали, что он идет с другими. Так домой спешили, что аж ребенка забыли в храме. Такая спешка с Иерусалима домой в Назарет. Вот все забыли, да, все побежали, давай. Ты представляешь, это на 3 дня пути, это мы сколько уже в Иерусалиме были, на самом празднике, плюс дорога, да, то есть, ну, это время, все, нам нужно быстрее домой, там дела, там заботы, там хлопоты, быстрее, быстрее. Послушайте, вот если бы вы ту скорость, которую тратите на выход из церкви, тратили на вход в церковь, вы бы так много благословений получали бы. Аминь. И не заметили того Иосиф и Мария его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего его, слушающего их и спрашивающего их. Послушайте. «И дивились разуму ответом его, и, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: чадо, что ты сделал с нами?» Где сделал? В храме. А? Улавливаете? Когда мы приходим в поисках Иисуса в храм, не по обычаю, но в поисках Иисуса приходим в храм, тогда что? Тогда мы можем сказать так же, как Мария: Иисус, что ты сделал со мной? Я стал другим. Аминь. Обычаи не меняют. Обычаи, друзья мои, усугубляют. Но когда мы ищем живого Иисуса в храме, в Доме Божьем, тогда мы можем сказать, как и Мария: Господь, что ты сделал со мной? Что ты сделал с моим мужем? Что ты сделал с нами, с нашей семьей, с нашим домом? Аминь. Аминь. Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. А он сказал им: зачем было вам искать меня, или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли сказанного им слова. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Чадо, что ты сделал с нами? Изменил ценности. Заметили? Послушайте, а что происходит с нами, когда мы ищем Иисуса и находим Его? Бог меняет наши жизненные ценности. Бог меняет наши приоритеты. И это так непривычно для нас. Это так несвойственно для нас. Это так, да, то есть нас впечатляет. Но послушайте. Мария спешила домой. Теперь Марии хотелось побыть в храме. Почему? Послушать слова Иисуса, как Он общается со священниками и книжниками. Если раньше Мария по обыкновению приходила в храм послушать людей, то теперь она хотела остаться в храме, чтобы послушать Иисуса. Аминь. Вот в чем разница. Вот в чем зрелость. Бог вездесущий и всемогущий. Но Его особое проявление мы видим в храме, в Доме Божьем. И когда мы приходим к Богу, послушайте, знаете, а имеющий уши да слышит. Уши у всех есть, только слышат не все. Вы знаете, даже в самой ужасной, плохой, безобразной проповеди, если ты ищешь Иисуса, ты услышишь Его Слово в своей жизни. И с другой стороны, самое духовное, огненная, яркая проповедь, если ты не ищешь Иисуса, она будет для тебя очередной воскресной проповедью в день воскресный. И ты по обыкновению побежишь домой, чтобы что-то доделать и успеть в воскресенье. Потому что завтра понедельник. О, день скорби. Послушайте. Зрелость Иисуса меняет наши ценности. Вот когда Иисус, Его жизнь внутри нас достигает определенной зрелости, тогда меняются наши ценности. Аминь. Павел говорит, когда я был младенцем, по-младенчески мыслил, но когда стал мужем, когда стал зрелым, да, тогда оставил то, что младенческое. Аминь. Послушайте, на самом деле, многие вещи в нашей жизни меняются не потому, что кто-то пришел, да, или как-то это произошло, нет, а потому что мы достигаем зрелости в этой области. Аминь. Вот и все. Зрелость – это та сила, которая преобразовывает жизнь человека в лучшую сторону. Аминь. Вот эти вещи мы должны понимать. Мария шла в храм по обычаю, чтобы послушать слова священников. После этого события Мария шла в храм, чтобы послушать слова Иисуса. Она ждала следующий праздник, следующий приход в храм, потому что Иисус станет общаться, и интересные речи будут из Его уст. Давайте с вами откроем Ефесянам 4 главу. Книга Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе, послушайте, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот зачем пятикратное служение. Будучи христианами, люди так сильно гоняются. О, к нам приехал апостол. Побежали к нему. Туда побежим, апостол. Пророк приехал. Великий пастырь приехал и учитель, евангелист приехал. Чудеса будут. И хлебопреломление. Наедимся. Зачем апостолы, пророки, пастыри, евангелисты? Зачем? Для того, чтобы мы все пришли в зрелость. Зрелость. Знаете, самая великая награда апостола, пастора, евангелиста, учителя. Знаете, какая самая большая награда от тех людей, кому они служат? Чтобы они сами услышали голос Иисуса в свою жизнь и следовали Ему. Аминь. Вот самая большая, да, то есть вот плод в служении. Не привязать людей к себе, да, но направить людей к Иисусу, чтобы у них было личное общение с Господом. Чтобы разрушить эти обычаи и традиции, да, то есть бежать к людям, искать людей, которые бы якобы восполнили их нужду. Послушайте, да, то есть, но лучше, да, приходить к Иисусу в меру полного возраста Христова. Аминь. Аминь. Послушайте, я просто на память пришла эта история. Давно приезжал в Москву такой очень известный проповедник Бенни Хинн, и я мечтал побывать на его служении. И вот мы поехали, мы жили в Барнауле, мы приехали в Москву, мы попали на это служение, огромный стадион. Этот человек был где-то вот таким, где-то там стоял. Я так сильно разочаровался. Я стоял где-то в конце зала, смотрел на этого проповедника. И вы знаете, вот вообще ничего не происходило. Там возле сцены, да, люди, он за них молился, что-то происходило. Я стоял, как будто вообще просто вот чужой на этом празднике жизни. Просто стоял со стороны, смотрел. И вы знаете, Бог пришел туда, на край стана. И Бог пришел в мою жизнь. И знаете, вот Бог спросил меня. Вы знаете, когда Бог тебе говорит, да, то есть ты ни с кем не перепутаешь. Знаете, когда люди говорят, а как узнать, Бог тебе говорит или нет? Ай, друг мой, ты узнаешь. Ты реально узнаешь, если Бог тебе говорит. Бог пришел туда, на это собрание, и, знаете, Бог меня спросил, зачем ты здесь? Такой простой вопрос. Я сколько тысяч километров проехал, денег потратил, да, то есть стою здесь, да, смотрю на вот этого большого, но маленького человека. Бог меня спрашивает, зачем ты здесь? И вы знаете, вот здесь переоценка приоритетов. И я сказал, Господь, я хочу встретиться с тобой. Бам, и все. Мне было гораздо лучше, чем многим там. У ног человека. Понимаете, я насколько пережил Божье присутствие, Божье прикосновение. Я мужик, я редко плачу. Но там я рыдал, потому что я был в конце зала, меня никто не видел. Мне было хорошо, потому что Бог коснулся моего сердца. Понимаете, я поехал туда на встречу с человеком, но я встретился с Богом. Потому что я искал Бога. Кого ты ищешь, того ты найдешь. Аминь. Вот эти вещи. Послушайте, мы должны искать в Доме Божьем Бога. Аминь. Приходя в Дом Божий, да, нам нужно стремиться, желать встретиться с хозяином этого дома, а его имя Иисус. Аминь. Вот что очень важно. Вот зрелость, когда у тебя есть желание, стремление и поиск Христа Иисуса. Аминь. Бога, а не человека. Следующее, что прошла Мария, исполнение воли Бога. Вы знаете, так часто я слышу, когда люди говорят, «О, Господь, так работает мощно в моей жизни». У меня, знаете, как бы, ну, ревность, даже отчасти гнев поднимается на такое свидетельство. И мне как бы непонятно, а кто на кого работает. Вот Господь так сильно работает в моей жизни, в моей семье, Он работает на моей работе, Он работает у меня дома, Он работает в моей семье, Он работает во мне, Он работает в ней, в нем. Он работает, а ты что делаешь? А я прошу его, чтобы он еще больше работал в моей жизни. Так кто из вас Господь, друг мой? Давай определимся. Я вот к чему говорю. Но если он Господь, а ты раб Христов, так ты должен работать и пахать на его царство и его имя. Ну так или нет? Приходите говорить, Господи, вот раб твой Иван, что еще сделать нужно, Господи? А не так, что, знаешь, Господь, работа здесь, и здесь работа, и здесь. Опачки, вот здесь недоработано, Господи, поработай. Поработай и здесь. А если не доработаешь, я обижусь и уйду, и все, найду другого работника. Это глупость. В книге Евреям там написано, Господь совершил все свои дела в какой день? В шестой. Еще тогда, когда тебя не было, 6000 лет назад. К седьмому дню почил от всех своих дел, а ты заставляешь его оставить покой и работать на тебя. По крайней мере, в глазах Бога ты вообще непонятная личность. Это как минимум. И сколько вот этих непонятных молитв. Приди, соверши. Послушайте, Бог все совершил. Павел говорил, не Бог работает. Он говорил, благодать Его трудится. Благодатью есть то, что есть. Бог уже сделал. Призывай не Бога работать в твоей области, а Его благодать работать в твоей жизни. Аминь. И ты будешь видеть, что это все работает. Аминь. И что жертва Христа не напрасна. Аминь. Аминь. Вот Мария, да, то есть она была такой. Ну вот Иисус работал в доме Марии, потому что он был рожден в доме Марии. Он был старшим сыном, на которого возложена была ответственность. И Мария привыкла к тому, что Иисус что-то делает по дому. Дрова приносит, пол убирает. Ну так или нет? Потому что Мария была физической матерью Иисуса Христа. Иисус был послушным ребенком, ответственным, потому что у него были братья и сестры, которым он должен был показывать пример. И вот здесь привычка к тому, что Иисус работал и что-то делал для Марии, сыграла злую шутку. Давайте прочитаем это местописание, Марка 3 глава. Когда Иисус уже вошел в служение, когда Он служит Богу, проповедует Евангелие. Марка 3 глава, 31 стих. «И пришли матерь и братья его, стоя вне дома, послали к нему звать его». Так и охота на старославянском обратиться. «Други мои». Послушайте. Это классика христианства. «Стоя вне дома Божьего, послали к нему звать его». «О, я не хочу идти в храм, я не пойду в церковь, да? Но ты сходи в церковь, позови Бога, чтобы Он пришел ко мне домой и сделал дела мои». Ну так или нет? Классическая молитва, христианство. Ты даже не подходишь, ты вне дома. Послушайте, что написано, да? «Стоя вне дома». Стоит вне дома Божьего, вне церкви, вне Божьего присутствия, ищет людей, посылает к Богу. Ты говоришь, ты иди помолись за меня. Вы знаете, когда люди говорят, да, молитва единства – это сила, где двое или трое согласятся, там я посреди них, это не то. Но когда ты знаешь, когда ты и шагу не делаешь в сторону Бога, ты посылаешь своих посланников, да, которые, да, просят кого-то помолиться за тебя и принести тебе что-то, это не будет работать. Аминь. «Стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ». В церкви, в Доме Божьем всегда вокруг Иисуса народ. Аминь. Всегда есть люди. «И сказали ему, вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». Братья и сестры, которые вне дома, они спрашивают тебя. Помолись Богу, что Он тебе ответит относительно меня. Ну, мы же слышим такие просьбы. Помолись за меня, что Он ответит тебе. Спрашивают тебя. Ну, если ты уж решился спросить Иисуса, так уж имей мужество получить ответ. «И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит им, вот матерь моя и братья мои». Знаете, братья и сестры, которые вне Дома Божьего, они не братья и сестры Иисусу. Кто это сказал? Я сегодня? Нет, это Иисус 2000 лет назад. Он сказал, вот те, кто вокруг меня, кто в доме моем, кто вокруг моего имени, те мне, братья и сестры, и мать. Аминь. Вот что очень важно. На что рассчитывала Мария? Вот она приходит такая вся, да, еврейская женщина со своим домом и говорит, я мама Иисуса, позовите его. Вы знаете, здесь нету никаких привилегий. Вчерашняя близость с Богом не делает тебя какой-то, да, то есть вот привилегированной персоной сегодня. Вот это мы должны понимать. О, вчера у меня такая была близость с Богом, я так молился, я так ощущал Его присутствие, да. О, Господи, да, то есть ты переходишь в следующий день, ты говоришь, Господь, приди ко мне. Нет. Привилегия вчерашняя не работает в сегодняшнем дне. Тем более в завтрашнем, скажите аминь. Аминь. Если ты вне дома, так это твоя проблема. Ты ее реши. Как? Очень просто. Очень просто. Войди в дом. Это так просто. Войди в дом. Будь среди тех людей, которых Иисус назвал своими братьями и сестрами, своей семьей. Войди в дом Божий, будь в доме Божьем, аминь. И все, и автоматически, да, то есть это слово распространяется и на тебя, аминь. И обозрев сидящих вокруг себя, говорит им: вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и мать. Если ты исполняешь волю Бога, друг мой, Иисус тебе брат, который придет первым на помощь. Аминь. Ты для Иисуса сестра, и Он будет заботиться о тебе. Ты для Иисуса мать, которую Он будет чтить. Почитайте, да, родителей своих. Важнейшая заповедь. Понимаете, как бы здесь вопрос не в том, да, что Иисус придет или не придет к тебе. Если ты пришел к Иисусу в Дом Божий, 100% рассчитывай на Его помощь, благословение, заботу и опеку. Скажите аминь. Потому что Иисус, видя тебя в доме своем, видя тебя, да, то есть в своем присутствии, Он говорит: ты мне брат, ты мне сестра, ты мне мать, да, ты моя семья. Аминь. И я все сделаю, чтобы семья моя, она что, была в благополучии, безопасности, в процветании и благословении. Аминь. Все решает, войдешь ты в Дом Божий или будешь стоять извне. Аминь. Послушайте, перестаньте просить Бога и восхищаться, да, якобы Он работает в вашей жизни. Нет, Он Господь. Работать должен я, исполнять волю я, потому что Он уже свою исполнил, а для меня всегда есть время на земле. Аминь. Мария перестала спрашивать Иисуса вне дома. Она перестала призывать Иисуса исполнить волю ее. Мария вошла в дом и стала исполнять волю Его. Аминь. Шестое. Крест. Это знаковая остановка или место паломничества в христианской жизни. Вы знаете, как бы ты ни хотел обойти крест, ты его не обойдешь. Аминь. Аминь. Ты даже не достоин следовать за Иисусом без креста. Помните, Иисус сказал: кто не несет своего креста и следует за мной, тот не достоин меня. Это недостойное следование за Иисусом, если ты отказываешься нести свой крест. А зачем ты несешь свой крест? Чтобы принести его на собственную Голгофу. Аминь. Крест, он имеет конечную точку, это Голгофа. Просто пронести крест и прогуляться по жизни от рождения до смерти, не употребив его, это неразумно. Если уж я несу свой крест, то у меня должна быть и своя личная Голгофа. Вот что очень важно. Слушайте, тема о кресте – это вообще это такая, знаете, забытая историческая данность, которая вообще давно не проповедуется в церквях. Когда ты последний раз слышал проповедь о кресте, о распятии, об обрезании? Благоденствие, процветание, благословение, приумножение – о, вот так вот Бог любит меня. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 25 стих. У меня сегодня хорошее послание. Рождественское, все нормально. Пасха еще далеко, в следующем году. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 25 стих. При кресте Иисуса стояли матерь Его, сестра матери Его, Мария Клеопова, Мария Магдалина и самый юный апостол из 12 Иоанн. Мария стояла у креста. Почему? А потому что любила. Вот и все. Любовь, она последовательна. Петра не было, Фомы не было, Варфоломея не было, Иакова не было, да никого не было. Но Мария там была. Аминь. Знаешь, как бы ты ни верил, ты не можешь устоять у креста. Как бы ты ни был целеустремлен, как бы ты ни давал какие-то обещания Иисуса, ты не устоишь у креста, если у тебя нет любви к Богу. Там нельзя устоять. Почему мать Иисуса там была? Да потому что она родила Иисуса, она следовала за Иисусом. И если Иисус пришел и привел ее на Голгофский крест, то ей там и место. Аминь. Вот что мы должны понимать. Вы знаете, есть очень такая знаменитая пословица, которая была сказана много-много сотен лет. Все дороги ведут куда? В Рим. Все дороги ведут в Рим. Потому что Римская империя умела делать дороги, коммуникации. И все дороги Римской империи, они были сделаны так, что они, вот по какой бы ты ни шел, ты обязательно придешь в Рим. Я хочу немножко перефразировать. Все пути христианина ведут его на крест. Аминь. Если ты когда-то решил следовать за Иисусом, Матфей был мытарем, последовал за Иисусом, и куда он пришел? К кресту. Рыбаки, Иаков, Иоанн, Петр, Андрей, оставили сети, и куда они пришли? К кресту. Мария Клеопова, Магдалина, многие другие люди, которые с разных мест последовали за Иисусом, но пришли они в одно место. Голгофа, распятие. Я хочу, чтобы вы услышали одну очень простую, но важную истину. Агнец рождается для заклания. Так просто. В этом есть весь замысел Бога. Агнец рождается для заклания. Вот у пастуха есть овцы. Они рождаются. Зачем? Ты видел пастуха, который хоронит овец своих по старости? Вот у него есть стадо. Агнцы уже выросли, стали овцами, старыми такими. Еле ходят овцы. Козлы уже рога подлетали. Стадо старое, да, и он идет и смотрит уже старая овечка, он ее хоронит, снимает шапку, да, то есть читает речь, это была хорошая овечка, хорошая. Смиренно ходила за мной всю жизнь. Но где ты видел таких пастухов? Нет. Агнец рождается на заклане. Зачем пастух разводит стадо? Чтобы заколоть их и употребить пищу. В этом воля. Послушайте, если вот агнец рождается для заклания, христианин рождается для креста. Если ты этого еще не понимаешь, и не понимай дальше. Как бы тебя Бог ни вел, ты все равно придешь к концу самого себя. Вот что такое Голгофский крест. Когда ты скажешь, и это прозвучит от сердца, что, Господи, не моя воля, но Твоя да будет. И вот отсюда начнется настоящее удивительное путешествие. Аминь. Удивительная жизнь с Богом. Ты не можешь избежать креста. Второе Тимофею, 2 глава, 11 стих. Верно слово, послушайте, верно слово Божье. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Вы знаете, уникально, но приходили люди, когда Иисус был на кресте, они говорили: а что ты не радуйся, радуйся. Иисус радовался, просто не было видно, потому что лицо было изувечено. Кровь, да, то есть заливала глаза, уста. Но радовался. Понимаете, как бы мы думаем, да, что такое Голгофа, что такое крест. Однажды ко мне придут, куда-то отведут и на палки меня приколотят. Вот это моя Голгофа, да, я жду ее. Если ты так ждешь ее, ты не дождешься. Твой личный крест может быть, да, в предательстве самого близкого человека. Кого, да, или кто привел Иисуса на крест? Близкие люди. Понимаете, как бы вот это может быть предательство близкого человека, это будет Голгофа твоя. Это может быть, да, то есть как бы какие-то вещи или потеря кого-то или что-то, понимаете? Но как бы то, да, то есть что является для тебя высшим пиком. Дальше уже небо, понимаете? Любая гора заканчивается, и дальше уже небо. Аминь. Пик испытаний, пик, да, то есть тяжелый, да, тяжести в твоей жизни. Так когда ты говоришь, что Господь, все, я пришел к концу себя, все, земной путь закончился, теперь только небо. Только ты в моей жизни, потому что я все испытал. Аминь. И в этом радость. Аминь. Что вот здесь начинается наш небесный путь на земле. Аминь. Верно слово, если мы с Ним умерли, с Ним и оживем. Любовь, она последовательна. Послушайте, если ты не умрешь, ты не оживешь. Логично? Я хочу ожить, но я не хочу умирать. Я хочу ожить, но я не хочу умирать. Я хочу жить, но я не хочу умирать. Да так не бывает. Так не бывает. Верно слово, если с ним умерли, с ним и оживем. Вот если ты хочешь ожить, тебе надо претерпеть смерть, лишение, отделение. Послушайте, на кресте человек умирает для себя, оживает для Бога. Это происходит однажды. Однажды. Иисус не умирал каждую пятницу. Однажды это произошло. Знаешь, в твоей жизни однажды произойдет что-то ужасное. Это не пророчество. Это констатация факта христианского пути за Иисусом. Произойдет что-то ужасное. Удивительно ужасное. Но в этом, да, то есть ты приобретешь жизнь Бога. И уже не ты, но Он будет в тебе. Аминь. Вот здесь уже начнется совсем другое взаимоотношение со Христом. И это произойдет однажды. Пик. Однажды. Аминь. И в этом есть надежда. Не многократно, однократно, но очень серьезно. Аминь. Седьмое воскресенье. Матфея, 28 глава, 6 стих. Его нет здесь. Он воскрес. А где его нет? В могиле, в пещере, в болезнях. Знаете, мы говорим: о, Бог дал мне болезнь, и Он здесь, в болезни. Да нет Его в болезни, нет Его в смерти, нет Его в проклятии, нет Его в нищете, нет Его здесь. Он воскрес. Аминь. Если ты хочешь встретиться с живым Богом, да, ищи Его воскресшего в Царстве Вечного Бога Отца. Аминь. Вот эти вещи мы должны понимать, потому что мы ищем Его, да, то есть каких-то, да, то есть в своих могилах, простите за выражение, в своих грехах, проблемах, Господи, да, то есть беда, болезнь, да, то есть вот где ты, да ты Его не найдешь, Он уже умер, принес все это зло на крест и воскрес, чтобы вести тебя, да, то есть по другому пути. Аминь. Аминь. Мы должны искать Иисуса в воскресении, и тогда мы Его непременно найдем. Знаете, многие верующие приходят к мертвому Иисусу, потому что сами мертвые. Они прекрасно понимают, как общаться с мертвецами, потому что сами, будучи мертвыми. Но чтобы встретиться с воскресшим Иисусом, нужно самому умереть и что? Воскреснуть. Вы знаете, я хочу вам дать место Писания, очень важное, Филиппийцам 3 глава, 10 стих. Павел пишет, чтобы познать Его, силу воскресения Его. Мы никогда не познаем силу воскресения Его, если мы не соединимся, да, то есть с Его смертью. Как Бог может воскресить живого? Никак, только мертвого. Но чтобы, да, познать силу воскресения, нам нужно умереть, пройти свою Голгофу и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Не тех мертвых, которые воскреснут и будут со Христом, да, это тоже, но воскресение мертвых при жизни, когда я воскрес. И будучи воскресшим, я общаюсь с воскресшим Христом. Аминь. Мое общение с Богом, да, оно находится, да, то есть в воскресении. Оно живое. Послушайте, если человек умер и воскрес, у меня для вас логический вопрос, кто может его убить? Ну, если ты умер и воскрес, кто тебя может убить? Да никто. Ты воскресший, ты живущий. Как бы тебя ни пытались убить, ты уже прошел свою Голгофу, да, сила Господа воскресила тебя. Как бы тебе ни пытались навредить, да, но сила воскресения в тебе, она постоянно оживляет и оживляет тебя. Все переношу силой возлюбившего меня. Аминь. Воскресившего меня. Аминь. За смертью следует воскресение. Воскресшие христиане общаются с воскресшим Христом. Восьмое. Восхищение. Аминь. Послушайте, этот путь прошла Мария, не забывайте. То есть это все очевидные факты ее хождения с Богом. Восхищение. Деяния, 1 глава, 10 стих. «И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите, смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Послушайте, когда мы смотрим на небо, мы должны помнить о вознесении Иисуса, которое произошло 2000 лет назад, и о восхищении Церкви, которое еще предстоит нам пережить. Аминь. Мы идем в небо. Аминь. Не табор уходит в небо, а Церковь идет в небо. Аминь. Слава Богу. После восхищения Иисуса Мария стала поклонницей воскресшего Иисуса Христа, Царя Небес и Земли. Давайте откроем с вами Откровение, 5 глава. Откровение, 5 глава, 11 стих. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьма тёмы тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин Агнец закланный, принять силу и богатство, премудрость и крепость, честь, славу и благословение. Всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, слава и держава во веки веков». Вот истинное поклонение Богу. всякий, находящийся на небе и на земле. И он слышал не то, что работай, Господи. Нет, ты завершил все, и ты достоин принять честь и славу. Аминь. Послушайте, да, вот поклонение, да, воскресшего христианина, который поклоняется воскресшему Богу, превознесенному Христу, царю царей, который восседает на престоле славы, правит и небом, и землей. Любовь Бога провела Марию от Рождества до восхищения. Где ты на этом большом пути? Только ты сам знаешь. Но ты непременно пройдешь все вот эти пункты, потому что это тот путь, который сам Иисус предложил каждому верующему. Еще раз хочу сказать, что любовь – это не состояние, это путь. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 4 стих. Иисус говорит, а куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Аминь. Бог открывает нам свой путь, мы знаем путь. И когда ты знаешь, да, то есть, что тебя ждет, ты проходишь это достойно, с упованием на Бога. Аминь. Мария прошла весь этот путь от рождения до восхищения. И у меня есть для вас потрясающее слово ободрение. Это Римлянам 8 глава, где написано, что любовь Бога делает человека, наделяет человека силой и делает его истинным последователем Иисуса. Римлянам 8 глава, 35 стих. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Да никто. Аминь. Как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас и воскресившего нас. Аминь. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начальство, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Насколько это важно, да? То есть, когда ты любишь Бога, ты преодолеешь все. Все. И пройдешь весь этот путь от рождения до восхищения. Аминь. Вот такая вот четвертая свеча любви. Аминь. Хотя и спрятанная. Слава Богу. Так что посмотри, где ты. Да? И, как говорится, с Богом. Аминь. Давайте мы поднимемся. И знаете, я хочу вам дать такой хороший совет. Позволите дать вам совет. Вот когда нету сил, не проси Бога облегчить путь. Когда не хватает мудрости, не проси Бога, да, то есть прийти и разрешить все в твоей жизни. Не надо делать этого. Когда что-то не хватает, да, то есть или тебе трудно, да, то есть находиться в чем-то. Послушайте, просите одного. Помните, Давид говорил, я просил только одного. Просите только одного, который может изменить, преобразовать все в твоей жизни. Проси больше любви к Богу. Аминь. Чувствуешь, что тяжело, что нету сил, скажи, Иисус, дай мне больше любви к тебе. И ты почувствуешь, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Аминь. Осталось каких-то там 2 километра проблемной жизни, и все закончится. Аминь. Понимаете, просите любви. Потому что, когда мы просим любовь, у Бога, Бог дает нам самого себя, потому что Бог есть любовь. Аминь. Будьте благословенны.